Слава Богу, братья и сестры, что сегодня мы имеем такую возможность быть вместе, в общении, знаете, особенно в такой по-настоящему осенний день, когда кого-то, возможно, это могло испугать, возможно, кто-то решил остаться дома, заняться чем-то, скажем так, самосогреванием или чем-то еще. Но слава Богу, что Бог нам дает возможность сегодня приходить в Дом Божий и искать Его лица. И брат Дмитрий уже проповедовал о вере и читал из книги Евреям. И знаете, я тоже сегодня хотел бы читать из книги Евреям, тоже из 11 главы. И, скажем так, затронуть веру одного персонажа, которого звали Моисей. И, наверное, тему моей проповеди можно так и обозначить – вера Моисея. И я хотел бы прочитать послание к Евреям, 11 глава, с 24 по 26 стих. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели и египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». До этого места. И, знаете, друзья, когда мы читаем эту книгу и эту главу, посвященную вере, мы видим, как Бог в лице этого автора, послания к Евреям, он через каждого персонажа подсвечивает какие-то разные аспекты веры. И когда мы читаем за того же Авраама, то мы видим, как говорится о вере в контексте взаимоотношений с Богом. Когда мы читаем за Сару, говорится о вере в контексте получения ответа на своих нужд. Она получила силу там, для того, чтобы принять Исаак, для того, чтобы родить. И когда мы говорим за веру Моисея, то мы говорим за описание веры в контексте его призвания или в контексте служения Богу. Потому что Бог имел определенную волю о Моисее, о том, чтобы тот освободил народ израильский, который уже к моменту, скажем так, начала служения Моисея, уже 430 лет находился в рабстве. И, конечно, когда мы читаем здесь описание веры этих персонажей, мы невольно ассоциируем, скажем так, проявление этой веры с началом взаимодействия, началом отношений Бога с этим человеком. Мы видим, что описание веры Авраама здесь начинается с того, что он дает Аврааму послание: иди в такую-то страну, оставляй свой дом. И, в общем-то, мы знаем, что история Авраама с этого и началась. С того, что он оставил Ур Халдейский и пошел в Ханаан. И мы, в общем-то, знаем, как началась история Моисея. Или, скажем так, взаимоотношения Моисея с Богом. Мы знаем, что про куст горящий, и то, как он там встретился с Богом, и Бог его посылает: иди в Египет. И здесь начинается призвание, вот, нашим такое, знаете, человеческое, ну, понимание. И мы волей-неволей соотносим вот это вот место, где вот Моисей, придя в возраст, отказался, с тем эпизодом, когда он на горе встретился с Богом. Но знаете, наверное, если мы так посмотрим внимательно, что в 24 стихе вера проявилась в том, что Моисей, когда пришел в возраст, отказался называться сыном дочери фараона. И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И, друзья, можно задаться вопросом, все-таки, когда Моисей проявил здесь веру? Тогда, когда он увидел куст, будучи 80-летним молодым человеком, который пасет овец, Бог к нему приходит и говорит: Моисей, иди, освободи мой народ. И, знаете, мы, смотря на это место Писания, мы думаем, что Моисей должен так посмотреть на этот на этих овец, на свой возраст, и так для себя решить: ну, что мне называться сыном дочери фараоновой? Зачем мне эти богатства египетские? Пойду-ка я исполню волю Божию. Нет, друзья. Тот момент, когда Бог приходит к Моисею, он, ну, ни на какие богатства ты уже не можешь рассчитывать. Бог приходит к нему, когда он уже все это потерял, он потерял статус. Он уже не мог претендовать на там титул какого-то принца Египта или сына, дочери фараона, потому что чем он занимался? Он пас овец. И он уже был далеко не самым молодым человеком, 80 лет ему было. Он, ну знаете, был старше, чем большинство здесь присутствующих. И знаете, здесь особо уже жертвовать или отказываться, ну нечего, у тебя этого уже нету. То есть Моисей проявил веру тогда, когда это у него было. И это нас отсылает к более раннему эпизоду, когда он, будучи 40-летним человеком, приходит повидаться со своими собратьями, и он там видит, что израильтян обижают египтяне, и он этого египтянина убивает. И вот это вот проявление, начало веры Моисея. Когда перед тем, как пойти туда, он решает, посмотрел на тот статус, который у него действительно был, на те богатства, которые у него действительно были, и он сказал, я лучше от всего этого откажусь и буду страдать со своим народом. Я понимаю, что Бог что-то от меня хочет. В какой-то момент, мы не знаем, Библия оставляет это за кадром, но к нему приходит осознание, что Бог через него хочет спасти Израиль. Не тогда, когда он увидел куст, а тогда, когда он уже находился в Египте. И он первое, что он делает, пойду встречусь со своими братьями. И знаете, друзья, вот мы увидели, когда началось проявление веры Моисея. Но знаете, друзья, это оказалось далеко не самое успешное проявление веры Моисея. Хотя Библия подчеркивает, что то, что Моисей сделал, он совершил через веру. То есть Библия, в общем-то, посыл или направление Моисея оценивает положительно. Хотя мы читаем, и мы как бы смотрим, Моисей, как-то ты неразумно, не по-христиански поступил. Ну, вы согласны, что убивать египтян, это как-то не по-христиански, да? Согласны. Если кто-то не согласен, можно подискутировать об этом после. Но мы читаем, и мы видим, что как-то не совсем разумно он это сделал. Но Библия говорит, он это сделал верой. И знаете, друзья, какую мы мысль можем первую для себя взять из этого места, что если мы двигаемся верой, или мы как в контексте в жизни Моисея говорим о призвании, если ты призван Богом, это не говорит о том, что ты не застрахован от того, чтобы сделать ошибки. Это не говорит, что все, что ты будешь делать, оно будет правильно. И знаете, для нас это, как уже христиан, имеющих священное писание полное, очень важно, потому что у нас почему-то у некоторых, такое понимание, когда мы читаем там книги притч, «Надейся на Господа всем сердцем, не полагайся на разум твой». И знаете, у нас часто хождение веры, оно почему-то предстоит таким противоположностью руководства разумом или мозгами. И мы опять же, что можем для себя взять? Вера не исключает использование разума. Почему-то некоторые люди или некоторые христиане, когда они думают, что они хотят идти за Богом верой, они, разум переводят в режим энергосбережения. И им крайне минимально пользуются. Но, друзья, мы как верующие люди все равно должны оставаться людьми рассудительными. И мы как верующие люди должны понимать, что мы что-то можем делать, идти верой за Богом. Можем что-то делать вроде бы для Его славы, но это не говорит, что все, что мы... даже с положительных или хороших мотивов можем делать, не все это Богу может быть угодно. И не все это может быть правильно, или с человеческой, или с христианской точки зрения. И нам все равно нужно свои мотивы или свои поступки сверять с тем, что же все-таки от нас хочет Бог. Друзья, тот факт, что мы верующие люди, мы призваны Богом, автоматически не делает нас правильным во всем. И мы, мы так часто читаем о персонажах Библии, о том, что Бог их так очень хорошо к ним относится, очень так хорошо описывает. И мы, часто читаем, подразумевая подсознательно, что это какие-то идеальные люди. Но Моисей, друзья, он мало отличался от нас. Он, по сути, начинал свое служение или хождение за Богом таким же человеком, как мы, способным совершать ошибки. Вторую мысль, которую мы можем для себя взять, друзья, что хождение веры или поступки веры, это не говорит о том, что нас будет сопровождать успех в нашем хождении и в нашем следовании за Богом. Потому что, ну, то, что Моисей рассчитывал, что вот он совершит это действие или как-то поговорит там, с этим человеком, и мы не знаем, что он изначально планировал. Но книга Деяний описывает так, что он думал, что Бог через него дает спасение израильтянам. У него был расчет, что вот Моисей выйдет поговорить, пообщается со своими братьями, возможно, как-то разберется с этими египтянами, и тут же успех придет. Но успеха нету. И знаете, более того, ну, следующие 40 лет успешными вообще нельзя, ну, назвать. Что дальше начинается у Моисея? Это начинается, что следующие 40 лет Божий помазанник, которого Бог призвал, чтобы спасать народ израильский, он проводит за тем, что он пасет овец. И, друзья, знаете, вообще-то то, чем он занимается, это, ну, довольно мерзко было для человека его культуры. Если мы читаем книгу «Бытие», там несколько раз упоминается, что для египтян пасти овец – это было мерзостью. Моисей воспитан в египетской культуре. Он воспитан в тех пониманиях, в тех отношениях. И это, знаете, сродни было тому, чтобы еврея отправить в свинарник работать. Для него это было противно, но он этим занимается 40 лет. И его жизнь, знаете, похожа на одну сплошную неудачу. И к 80 лет все, чего он достигает, он пасет овец, и даже не своих, а своего тестя. У него нету даже собственного стада. Он все так же зависим от, ну, будем говорить, родителей своей жены. Человек, который Бог говорит, он верою начал за мной двигаться, верою начал за мной идти. Друзья, знаете, нам иногда кажется, что мы будем двигаться за Богом, нас будет успех в жизни сопровождать. И, конечно, мы сразу же, мы противники там, Евангелия процветания, но мы, знаете, все равно ожидаем успех в том, что Бог будет на мои молитвы отвечать. Бог будет, ну, миллионы мне не нужны, но хотя бы, чтобы мне вот зарплату вот всегда хватало, чтобы у меня работа была, чтобы у меня... Или мы, если говорим в контексте служения, что нас, в нашем служении будет сопровождать успех, там, постоянно будет кто-то меня хвалить там, за хорошую проповедь, там, постоянно кто-то будет подмечать, или там, действие Божие будет сопровождаться, я выйду там, спою песню, и весь зал покается. А этого не происходит почему-то. И ты, может быть, наоборот, начинаешь служить Богу, начинаешь что-то делать, и ты и признания никакого не получаешь. И тоже ж Моисей, что он хотел сделать для израильтян, он это из искренних побуждений делал. А израильтяне говорят, ты вообще кто такой? Кто тебя поставил судьей над нами? Может, ты и нас хочешь убить? И знаете, вот он там, опять же, мы возвращаясь к книге Деяния, написано, что братья не поняли его. Знаете, он понял, что он Божий помазанник, но братья не поняли, что он Божий помазанник. И точно так же, может быть, у нас. Ты вроде бы начинаешь идти за Богом, ты думаешь, что ты будешь ему доверяться, ты думаешь, что ты будешь на него возлагать всю свою надежду, ты рассчитываешь не на свои собственные силы, но почему-то успеха не приходит. Молитвы не отвечаются. А в жизни, ну, не все устраивается так, как тебе хотелось бы. То благословение, которое ты хочешь, но почему-то не приходит. Со здоровьем опять проблемы приходят, хотя ты там говоришь, цитируешь, что ранами Иисуса я исцелен. Почему-то не меняется. В служении все так же, какого-то большого успеха или прироста нету. Но, друзья, если мы считаем, что у нас в примере Моисея, то, что Бог обозначил как хороший старт, правильный. Он не написал в Евангелии от Матфея, ой, в послании к евреям, что там Моисей глупостями занимался, только потом, когда я уже его призвал, он правильно поступил. Он с самого начала обозначил, что это действие веры. Но после этого действия веры было 40 лет неудач. Знаете, почему это происходит? То, что мы видим для Моисея в конечном счете, друзья, это была школа. потому что Бог видел, что у него есть хороший потенциал, но ему с ним очень нужно поработать. Сделать из него человека, который будет способен исполнить волю Божию на этой земле. И знаете, друзья, когда мы читаем про Моисея, или в принципе отношение евреев к Моисею, для них это, ну, самый великий пророк. Тот, кто дал им закон, тот, кто лицом к лицу с Богом разговаривал, тот, кто особенную славу, знаете, ни про кого вообще не написано, чтобы от общения с Богом лицо начинало светиться, только у Моисея. Бог с ним прекрасно общался, и знаете, до тех пор, что настолько, что Бог очень сильно учитывал мнение Моисея, когда он собирался покарать народ израильский, Моисей смог его отговорить. И, друзья, знаете, для того, чтобы вот настолько быть способным исполнить волю Божию, Богу пришлось поработать над Моисеем. И вы знаете, то, что по-человечески воспринималось вот Моисеем или другим вообще египтянином со стороны как неудача, Бог воспринимает, что это его просто его школа. И он трудится над ним. И знаете, возможно, дни его проходили просто как, ну, он с утра берет этих овец, отводит их куда-то, ищет по этим пустыням, по этим скалам, где же найти траву. И кажется, это какая-то бессмысленная рутина, а Бог смотрит, а это моя школа. Я ему уроки определенные преподаю. Я над его сердцем работаю. И знаете, Писание называет, что Моисей это был самый кроткий человек. И Богу пришлось над ним поработать, чтобы сделать из него такого. И, друзья, знаете, то, что Бог нас призывает, или то, что Бог начинает с нами взаимоотношения, это не говорит, что мы идеальные, готовые на все люди. Но Бог призывает нас не потому, что мы, знаете, достойны кандидата на служение Ему, или достаточно великие помазанники. Бог видит нас и призывает порой вопреки каким-то нашим негативным качествам, но призывая нас, Бог начинает работать с нами. И нам кажется часто, почему какие-то проблемы, почему какие-то трудности приходят в нашу жизнь, почему они порой тяжелее, чем у кого-то. Но, друзья, Бог на это часто смотрит. И смотрит через призму того, что Бог хочет из нас сделать хорошего, прекрасного сосуда, способного исполнить его волю. И, конечно, когда Моисей убил этого египтянина, в Божьих глазах это было, что ну, надо над этим человеком поработать. Потому что ну, то, как израильтяне доставали Бога, то вот этот египтянин показался бы паинькой, просто душкой, душой компании. Потому что то, как они роптали перед Богом, то, как они его раздражали, то, что они заявляли, то, что они там Моисея и побить камнями хотели, то, что они хотели возвращаться в этот Египет. Ну, друзья, я не думаю, что у Моисея хватило бы терпения. Там был бы разговор короткий. И там уже не надо было Богу истреблять этот народ израильский, а Моисей сам бы разобрался бы. Но Бог делает так, чтобы этот человек, он оказался достойным исполнения воли Божией. И Бог, знаете, начинает какие-то моменты, таланты, ну, менять в нем, разбивать, допускать какое-то разочарование. И знаете, в каком состоянии находит Бог Моисея? В состоянии человека, просто уже разочаровавшегося в самом себе. Когда ты мог на что-то надеяться, ты уже на это больше не можешь надеяться. Когда, опять же, мы возвращаемся к 7 главе книги Деяния, и там про Моисея описано, что он был воспитан, он вырос и стал силен в словах и делах. Там такая формулировка есть. То есть человек красноречивый, человек сильный, а тут Бог к нему приходит и говорит: «Моисей, иди, освободи мой народ». Он говорит: «Господи, я косноязычен, я не могу говорить». Представьте себе, до этого он себя так характеризовал, так его характеризовали другие, а тут он говорит: «Господи, ну, я не могу разговаривать, пошли кого-то другого, пожалуйста». И кажется, друзья, даже, наверное, посмотреть по-человечески, действительно, Моисей, ну, тогда солиднее выглядел, человек, которому 40, ну, явно выглядит лучше, чем тот, кому за 80, здоровье больше, явно разговаривает получше. Представьте, такой представительный человек, красиво одетый, возможно, у него мускулы были больше, чем среднестатистического египтянина. Приходит, общается с фараоном. Пафосно выглядит, представительно. А тут 80-летний уже почти, мы не знаем, как он выглядел, но явно хуже. Косноязычный, мы не знаем, как он, или заикался, или шепелял, или что у него, может быть, зубы уже начали выпадать к тому моменту. И, ну что, как, какой это представительный человек? Но знаете, вот тот момент, когда Моисей в своих глазах уже ничего для себя не представлял, в тот момент он оказался нужен Богу. В тот момент Бог приходит к нему и говорит: все, Моисей, ты готов. Пора уже идти. Знаете, друзья, Бог, проводя нас по путем веры, проводя нас в нашем, знаете, призвании, в следовании за Богом, Он доводит нас часто до такой точки, что мы те таланты, которые имеем, мы в них просто начинаем либо разочаровываться, либо перестаем на них надеяться. Большая проблема, когда ты очень видишь хорошо свои способности, и ты начинаешь это видеть перед собою. Когда ты думаешь, что тебя Бог призывает петь, и ты идешь в расчете на то, ну я же действительно хорошо пою, я лучше многих других, развиваюсь в этом. И знаете, Бог вынужден проводить через школу, которую ты где-то случайно что-то недоучишь, ты где-то случайно у тебя голос нераспетый окажется, ты что-нибудь сфальшивишь, ты аккорды перепутаешь, ты в проповеди запнешься, ты забудешь вообще, о чем ты собирался проповедовать. Разные моменты могут быть. Ты думаешь, что ты какую-то духовность определенно достиг, а Бог допустит, раз ты тут с тем поругаешься, с тем поссоришься, там у тебя веры не окажется, там у тебя какое-то событие произойдет, тебе страшно станет, и ты будешь думать, куда тебе вообще деваться, или уезжать, или что. А все это Бог над тобой работает. Для того, чтобы, знаете, друзья, единственная причина нашего упования была не наши способности, а наличие Бога в нашей жизни. Потому что, друзья, знаете, когда Моисей вот высказал все, почему он не может говорить, потому что он, ну, косноязычный, Бог ему просто вопрос задает. А кто делает слепых зрящими? А кто хромых ходящими делает? Кто дает слух глухим? Не я ли? Он просто говорит, я тебе дам все, что необходимо. Он говорит, а что, если они мне не поверят? Он говорит, брось эту палку, посмотри, что произойдет. Друзья, знаете, представьте, мы читаем вот эту картину, и он, Моисей, высказывает все свои серьезные причины, на которые мы послушали бы, мы сказали: Моисей, действительно, лучше оставайся, ты сиди тут с этими овцами, доживай свой век, да, детей воспитывай, чтобы они верующими остались, и все у тебя будет нормально. А Бог это слушает, и для него это вообще никакой не аргумент. На все он говорит: я тебе это дам, я тебе помогу. Боишься? Давай, вот у тебя Аарон есть, ты будешь ему пересказывать. Я такие-такие чудеса сделаю. Друзья, знаете, отсутствие наших талантов или какое-то разочарование для Бога зачастую это не аргумент. Или наоборот, это часто для него аргумент в пользу. Потому что у нас не остается места или пространства, чтобы надеяться на самих себя. И что нам остается, это просто надеяться на Бога. Когда ты понимаешь, что твоей духовности не хватает, тебе веры не хватает, ты уже устал в этом ожидании ответов Божьих, тебе ничто не остается, просто как сказать: Господи, помоги мне, пожалуйста. Я без себя вообще ничего не могу. Или помоги мне просто довериться тебе моих собственных запасов веры, того, что я себя где-то чем-то накачал, какими-то свидетельствами, какими-то, может быть, другими источниками, это уже все иссякло. Господи, помоги мне, пожалуйста. Или в служении, когда ты уже столько ошибок допустил, что тебе ничего не остается, просто как молиться: Господи, помоги мне, пожалуйста. Или я уйду с этого служения. Друзья, в тот момент, как раз-таки, когда мы можем доверяться только Богу и рассчитывать только на Бога, это тот момент, когда мы Богу как раз-таки очень сильно нужны. Это тот момент, когда как раз-таки Бог, Он чувствует полную свободу, чтобы делать все, что Он захочет. Потому что, когда Моисей сильный, Бог ему сказал бы, там, брось эту палку. То Моисей вместо того, чтобы бросить, он бы этой палкой огрел бы фараона. А тут ты уже понимаешь, что если ты что-то сделаешь, тебя голову снимут, тебе ничего не остается, кроме как Бога послушаться, воли Его исполнить. И, друзья, хождение веры, это не подразумевает то, что ты вот, герой, делаешь все, что ты хочешь. Но хождение веры, как мы в самом начале этой главы читаем, это уверенность в невидимом. Когда ты видишь невидимого Бога. И у тебя просто остается уверенность, что ты вправе только на Него возложить свое упование. То, что Он захочет, ты сделаешь. Только Он может тебе что-то дать в этой жизни. Только Он может восполнить свои нужды. Твоих способностей, твоих профессиональных навыков не хватит, если Бог не благословит в твоей работе. Ты все, что можешь, ты просто можешь возложить на Него упование. И, друзья, вот это вот хождение веры. Когда единственная причина твоего следования, это просто остается, потому что ты по-другому больше не можешь. Если не Бог, то кто? И, друзья, вот это то состояние, которое Бог от нас хочет видеть. И вот без этого состояния в 6 стихе, это 11 главы, мы прочитаем, что без такой веры Богу угодить невозможно. Мы не сможем исполнить волю Божию, когда ты уповаешь на свои собственные таланты и идешь со стремлением либо самоутвердиться в жизни, либо построить свое собственное царство на этой земле, свою собственную карьеру, или ты идешь просто с желанием как-то прославиться в церкви, прославиться в своем служении. Ты не сможешь угодить Богу. Но ты сможешь угодить Богу, когда все, что тебе остается, это просто довериться Богу. И то, что Бог от тебя хочет, ты просто исполняешь. Друзья, знаете, подводя итог, наверное, этой мысли, этой проповеди, Бог из Моисея сделал очень великого человека. Это был самый великий пророк. И когда Бог или Иисус, он имел встречу там с ветхозаветными персонажами, там на горе Елеонской, там пришло только два человека, Моисей и Илия. Самые великие представители Божьих пророков. Но для того, чтобы стать таковым, Богу очень сильно пришлось поработать на Моисея. Но представьте себе, как он себя часто чувствовал в моменте, когда тебе 50 лет, до твоего призвания еще, исполнения призвания 30 лет, 60 лет, 70, ничего не меняется, жизнь идет к закату. Это же он, Моисей же написал 89-й псалом, что дней наших 70, при большей крепости 80. Ты уже думаешь, что твоя жизнь, она к концу подходит. Ты думаешь, что ты неудачник какой-то. Ты, может быть, даже порой думаешь, что это было промечивый какой-то поступок, что ты там оставил эти египетские богатства. Может быть, сидел бы себе тихонько. Ничего бы не менялось. Так же мы порой часто. Нам кажется, что мы идем за Богом, но наша жизнь почему-то становится хуже, чем у людей, которых с Богом вообще нет никаких взаимоотношений. Которые в церковь раз в неделю пришли, отсидели, ничем не служат абсолютно. У них смотришь... И жизнь какая-то интересная, и картинки в Инстаграме интересные выставляются. И может показаться, да зачем вообще все это? Но, друзья, Бог знает, как работает над нами. Как Он работает над нами и к чему Он работает над нами. У Бога была цель, из Моисея сделать того, кто прославит Его имя на этой земле. То, что в моменте для Моисея казалось, это неудача. А Бог просто смотрит на весь процесс. И говорит, Моисей, молодец, Моисей, ты первый класс закончил, сейчас второй начинается, потом третий. Скоро ты эту школу закончишь, имя мое прославится. И, друзья, давайте мы посмотрим на те трудности, проблемы, которые есть в нашей жизни. То, что для нас кажется, может быть, это неудача, или это какой-то промечивый поступок, или, может быть, стоило жить, ну, каким-то менее духовным путем, менее духовным образом. Мы смотрим, видим себя просто как Моисей в 50 или в 60 или в 70 лет. А Бог видит конечную цель. И Он знает, для чего нас ведет. Друзья, поэтому что нам остается? Давайте мы просто будем доверять Богу. Будем послушны Его урокам, когда Он нас где-то смиряет, когда Он допускает нас какое-то разочарование в самих себе. Друзья, Бог знает, что делает. И в конечном счете Он доведет нас славу. А что нам нужно? Это просто верой идти за Ним, зная, что Он делай что-то лучше. Давайте мы помолимся, прославим нашего Бога. Отец Небесный, Господь, Мы благодарны Тебе сердечно за эту возможность, которую Ты нам даешь. Сегодня быть в Доме Твоем, сегодня Ты даешь нам возможность прославлять Тебя, поклоняться Тебе, искать Тебя, вникать в Твою Слово. Мы благодарим за то, что Ты сегодня действуешь посреди нас. Ты касаешься, ободряешься наш. Слава Тебе, Господи. Мы просим, благослови. Возможно, Отец Небесный, сегодня кто-то смотрит на свою жизнь, но видит себя похожим на этого Моисея, видя какие-то, Господи, неудачи, видя какие-то, Боже, моменты неустройства в жизни, хотя имея это хорошее начинание, следуя за Тобой, доверие Тебе в каких-то нуждах, каких-то вопросах просто желания идти за Тобой, служить Тебе, но почему-то что-то не складывается. Отец Небесный, я говорю, помоги нам, Господи Боже, посмотреть на себя через призму жизни Моисея, Отец Небесный. Помоги нам посмотреть на себя через призму Твоей благодати, Господи. То, что нам, возможно, в моменте кажется какая-то неудача, кажется, как какой-то неверный, неудачный поступок, что нам с Твоей стороны, с Твоей перспективы увидеть, как Твой путь, которым Ты нас ведешь, и просто нам проявить веру, что мы не знаем, как оно будет дальше. Мы не знаем, что нас ожидает впереди, но мы знаем, что Ты нас ведешь. Мы знаем, что Ты готовил что-то лучше о нас. Господь, я прошу, благослови, чтобы он довериться Тебе до конца. И несмотря на какие-то неустройства, несмотря на какие-то неудачи, чтобы все равно продолжать учиться у Тебя, Господи, продолжать учиться у ног Твоих, Боже, быть послушным, податливым, Господи, Твоим урокам, Боже, все равно идти вперед, все равно продолжать следовать за Тобой, Господи, несмотря на то, что чья-то жизнь, возможно, она кажется успешной, она кажется более продуктивной, но помоги нам все равно видеть Тебя. Как Моисей, в конце мы читаем такие слова, что он, видя невидимо, был тверд. Помоги нам, Господи, твердо до конца идти за Тобой. Мы верим, Господи Боже, что Ты все совершишь для того, чтобы, Господи, прославился Ты, Господи. Помоги нам где-то, где нужно, отвергнуть какие-то свои человеческие амбиции, отвергнуть свои какие-то человеческие устремления и нам вооружиться одной мыслью. Господь, мы хотим прославить Тебя на этой земле. Мы хотим, чтобы воля Твоя, она исполнилась, чтобы Ты, Господи, смотря на нас, Ты не видел просто набор, Господи, чего-то гордого, не видел набор просто каких-то амбиций или устремлений, но Ты видел этот годный сосуд, способный для исполнения воли Твоей. Отец Небесный, я прошу, благослови, Господи Боже, чтобы воля Твоя, она исполнилась в нашей жизни. Благослови, Господь, чтобы имя Твое святое, оно еще действительно велико прославилось в жизни каждого брата и сестры. Господи, не просто что-то имя, не просто кто-то, смотря со стороны, он увидел наши какие-то великие человеческие достижения, большую зарплату, большую должность или какие-то способности, Господи, великое пение, Господи, великие проповеди, но чтобы, смотря на нас, Господи, он увидел, насколько великий Бог и какому великому Богу мы служим. Отец Небесный, я прошу, благослови Тебе, пусть будет все слава и хвала. Вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.